Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов, рядом Наталья Князева. Наташа, рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур, и здравствуйте, дорогие радиослушатели.
13 октября на саммите глав стран СНГ в Бишкеке было подписано соглашение о создании международной организации по поддержке и продвижению русского языка. Данная организация будет поддерживать качественное образование на русском языке, содействовать подготовке педагогических и научных кадров, проводить научные мероприятия, книжные выставки и диктанты. Сегодня у нас в гостях в студии «Радио Спутник Кыргызстан» директор департамента и гуманитарного сотрудничества общеполитических и социальных проблем исполнительного комитета СНГ Алексей Сазонов. С ним поговорим подробнее об этом проекте. Алексей Андреевич, здравствуйте, рады вас приветствовать.
Добрый день.
Вообще, на этом саммите президент Российской Федерации Владимир Путин говорил о том, что статус у русского языка на пространстве СНГ особый, и он позволяет во многом продвигать интересы стран и говорить, скажем так, напрямую на одном языке. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете важность русского языка для организации?
Да, спасибо. Речь идет не о, скажем, моих личных оценках, а оценках, которые, во-первых, общими оценками являются. Для Содружества независимых государств русский язык, формула такая этого года, если вы знаете, год русского языка, языка межнационального общения в СНГ. Это правда, полная правда. Тут многие миллионы людей вообще не понимали бы друг друга. Это очень плохо для жизни соседей, очень плохо для организации нормальной творческой работы, по всем направлениям жизни нашей, если вы не понимаете другого. Так вот, тем средством, такой технический инструментарий, а вообще возможностью понимать друг друга, находить друзей, объяснять им, что ты есть, и узнавать о них, что они есть. Это русский язык на пространстве СНГ. И первая задача создания этой организации была закрепить все то лучшее, что было в нашем общении. Одним из этих лучших является русский язык, который язык нашего разговора. Язык, который позволяет общаться не только политикам, естественно, главы государства, они разъясняют друг другу, что они думают. Можно переводчика использовать. Ладно, 2-3 человека, но когда миллионы, тут требуется средство общения более доступное. И это русский язык. У нас, я не только участник, я организатор многих планов встреч деятелей культуры. Журналисты, художники, кинооператоры, танцоры. Они общаются только на русском языке. Это, я утверждаю, там сотни тысяч деятелей культуры в разных направлениях ее общаются простые люди. А что плохого, если девушка там из Киргизии познакомилась с молодым человеком из соседней страны, Казахстана или из России, на каком языке? Казахстан, может быть, доступен для понимания киргизской девушки, но, в принципе, у нас были бы вопросы. Такая красавица ходит, я не могу ей слово сказать. Это, конечно, вариант. Но для ученых, например. Вы не представляете, какая заинтересованность ученого в знании в его отрасли, развития этой же науки в другой стране. Они не могут без общения. И другие тоже, кстати. Учителя, у нас езды учителей, проходят, естественно, все общение в СНГ на русском. В институциях учителя, ученые. Все, куда мы ни глянем, вот везде работаем с русским языком, как средством, которое позволяет нам обмениваться мнениями. И только это путь дружбы, кстати. Рассказать, что ты думаешь, понять другого. Иначе нету средства. Я верю, вы добрый. Так я должен понять, что вы добрый. Или хотите меня как друга иметь. В общем, интересные вещи, они все проходят на русском языке. Другие языки надо учить. Надо. Это не мешает одно другому. Билингвичность, я вот сам обладаю, тремя языками. Нормально это все. При желании, может быть, и больше языков можно знать. Вот. Но русский в нашем случае, вот СНГ, это путь для будущего наших поколений, дружбы поколений, вообще единство понимаемого правильно. Единство экономического, единство идеологического и прочего. Но, я сразу перешагну дальше, создавалась она даже по идее предложившего эту идею президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева не как только предложение для СНГ, а как идея, которая шире. Это его была идея. И его первое предложение было назвать, он пришла нам нота в исполком, мы читали, проект типа «Русофония». Он отталкивается, как мы понимаем, от франкофонии. То есть это вообще-то проект, который выходил за границы. И кроме того, не только вот знание языка. Знаете, там есть традиции, франкофонии, кто знает. Прекрасный проект, поверьте. Я был дважды во Франции и видел людей из Африки, в основном, конечно, там была ориентация на африканские страны, но не только. В том числе и на Россию, да. они дружили, потому что знали язык и могли общаться во всех. От утра до ночи, да. Вечером в кафе, днем в театре, утром еще где-то и так далее. И вот он, идея-то была такая. Но эта идея была реализована. И сегодня эта организация, которая еще уже подписана, но еще не завершена ее ратификация документов в странах, в шести странах СНГ, которые подписали документ, сегодня она создается как открытая для всего мира. И очевидно, совершенно мне очевидно, что есть страны, которые войдут либо наблюдателями, там есть статус, либо партнерами, полноценными участниками этого объединения, ради того, чтобы, да, чтобы продолжать изучать научную литературу, знать Чехова, Толстого и читать их в первоисточнике, что очень интересно. Ну и так далее, много направлений, которые нас могли бы связать. Угу. Вот не знаю русский язык, скажем, Марина Влади и Высоцкий никогда бы не познакомились бы благодаря этому отчасти. И таких вариантов много, конечно. Спасибо.
Александр Григорьевич Лукашенко, выступая как раз на саммите глав стран СНГ, со свойственной прямотой своим коллегам сказал, что достукаем и будем с вами через несколько лет говорить через переводчиков, если таким образом пойдет дело дальше. Скажите, пожалуйста, в политической близости между странами возможность их лидеров и, собственно, их аппаратчиков говорить на русском языке, это ведь тоже очень многое значит и помогает быть странам, ну, как минимум, ближе и понимать друг друга лучше, по крайней мере, намерения, вот, о которых вы говорили.
Но опять же, это крайний случай. Я себе могу нарисовать ситуацию, что есть, как в России, МГИМО, скажем, где тоже изучают языки стран СНГ. Это правильно. И Россия должна изучать языки стран СНГ, чего не было 20 лет назад еще. Про 30 я не говорю, как понималось, русский язык, он великий, могучий для всех. Но могу представить ситуацию. Есть два там факультет, курс на каком-то институте, готовит будущих политиков. Ну, понятно. Они становятся, мы знаем, 100 человек в стране говорят на языке русском, и все. Конечно, этот проект, который мы сейчас обсуждаем с вами, он переступит через это. То есть там нету идеи в какую-то веру обратить всех русскую, ничего подобного. Русский язык, опять же, как цитируемый вами президент Беларуси, он сказал, это не язык России. Угу. Это язык всех, дорогие. Вот. Я к тому, что это была самая несимпатичная история, когда бы только там 100 человек элитной группы людей изучило бы этот язык для того, чтобы быть политиками на контакте с россиянами. Не, мы, конечно, хотим сохранить, я еще говорю, общечеловеческий ресурс. Это общение между людьми, которые интересуются друг другом. Я приводить могу тысячи примеров, когда, я говорю, людям нужно, просто нужно, не только ученым, врачам, методики, учителям, преподавание, ну, там столько новаций интересных. Но, если вы вот задачи сегодня цитировали, там видели, там есть по-прежнему помогать организации переводов русской литературы на языки народов СНГ и языков народов СНГ на русский язык. Это взаимное тяготение, оно очевидно совершенно. То есть это надо поддержку оказать будет многим процессам, которые мы сегодня, может, еще не хорошо представляем, но в связи с тем, что этот вопрос... Он чем интересен? Значит, мы знаем, в России есть много институтов, которые изучают, научных, русский язык. То есть русский язык в России там поддерживается, никаких сомнений, что он там будет восстановлен. Но с проглядом за рубеж, так сказать, насматривая перспективы, а как он будет за рубежом, у этих людей, которые работают в институтах, в принципе, нет. Или частично есть. Там есть русский язык для иностранцев, специальность. Ну, вот те несколько десятков человек изучают ее. А теперь мы хотим все-таки расширить. Кто-то, вот мы, СНГ, решили, чтобы зона взаимопонимания стала шире, чем СНГ. И это решила не Россия, решили лидеры СНГ. Я думаю, тут есть перспектива у нас, ну, вот если говорить про россиян, там много выходцев, да и из ваших стран СНГ, как говорится, остальных, я сам россиянин, поэтому говорю ваши. Многие уехавшие, но на русском языке общаются, благодаря тому, что они знали, с диаспорами других, армянской или казахской, или только потому, что русский у них, они обязательно знают французский, английский, это правда. И я бывал в большинстве стран, я, наверное, стран 50 мира посетил за свою работу, и русские пытаются сохранить русский язык. И наоборот, не пытаются, когда видят, у него нет перспективы. Я видел в латиноамериканских странах детей, первое поколение, которые уже плохо говорят по-русски, нет перспективы. Зачем это надо? И вот испанский, там, французский, может быть, бразильский, португальский, извините, да, и все это работает. А с русским, как говорится, не очень много интереса. Я думаю, мы через эту структуру сохраним интерес у многих-многих иностранцев к тому, чтобы изучать его и знать, и не забывать.
Вот здесь, кстати, хотелось бы уточнить. Мы не так давно говорили с ректором Института имени Пушкина, Институтом русского языка в Москве, она говорила о том, что, наверное, для того, чтобы люди с большим удовольствием, скажем так, изучали русский язык, следует объяснять им, что русский язык им в первую очередь выгоден. А уже там дальше, конечно, можно там делать акценты на культуру, на литературу и прочее. Это все потрясающе, это нужно знать и изучать. Но человек должен понимать, что ему будет выгодно изучать русский язык, потому что в жизни он ему пригодится чисто с экономической точки зрения. Он сможет больше там, например, зарабатывать, да, к примеру. Вот вы согласны с таким утверждением?
Ну, я все понимаю. Сам я кандидат экономических наук, образование у меня экономическое. Я понимаю, одним из интересов важнейших человека является экономический интерес. С производства, и так далее, и так далее. Но когда подумаешь, во-первых, про зарубеж, конечно, скажем, изучая во Франции русский язык, наверное, они думают, а зачем я его изучаю? Там есть необходимость в туристической или сфере, в бизнесе. Понятно, были времена совсем сладкие, когда мы были востребованы в международных монополиях, россияне, они изучали. Ну, понятно, предстоит еще много-много поработать. Но наше ближнее зарубежье, что, как Россия называет, там, конечно, 2 миллиона узбекских гастарбайтеров, или назовите их там мигрантов, которые работают, трудовых, да, там миллион Казахстана и так далее, при всех возможностях переток, сокращение, снижение, таджикистанцы, это, конечно, и требования законодательства Российской Федерации, и возможности заработать там в России бывает чуть ли не на порядок лучше, да, но я обычно с этого не начинаю разговор, понимаете, если видеть все вот так вот, как жизнь требует. Да, видеть у некоторых семей, ты сначала дай поесть, мне нечего кушать. Я понимаю, да, у меня вот этой проблемы, честно говоря, нет, но хочется верить в то, что есть задачи не только экономические, но она права, конечно. Мы дадим работу многим-многим, да, тем, кто хотел бы заниматься, изучать русский, да, и еще раз повторю, во многих сферах. Я не так давно летал в Сидней на борту самолета, вдруг подходит парень и по-русски ко мне обращается. Я говорю, ты что, я стюард. Вот сколько на этом самолете иноговорящих, вот столько здесь стюардов с вашим языком. Вы услышали? А он был из Казахстана.
Ага.
Да, я летел через арабские государства, летел в Сидней. Он, его из Казахстана вызвали, он сопровождал меня. Тут у нас двое было россиян на этом борту, туда и обратно. Чем говорить? Да, конечно. Конечно, все это жизненно и существует.
Но вот то, что Российская Федерация много делает для популяризации русского языка за рубежом, в том числе в странах ближнего зарубежья, это однозначно. Ну, на примере нашей страны, можно сказать, это там и послы русского языка, и программа, да, целая большая, и русские, российские учителя приезжают к нам и работают в школах, в регионах. Это, ну, в конце концов, Кыргызско-Российский Славянский университет, да, один из крупнейших вузов вообще нашей страны. Но это Россия делает для того, чтобы популяризировать русский язык в странах. А насколько, на ваш взгляд, важно, чтобы в самих странах было понимание того, что русский язык нужно сохранять? Вот усилия такие местного уровня, местного масштаба, насколько они нужны?
Ну, знаете, понятно, что желание России иногда поддерживать русский язык, его продвигать, воспринимается радикальными частями наших обществ как ущемление своего языка. Вот этой организации придется и этим тоже заниматься. Угу. Объяснять. В этом должна быть гармония. Несомненно. То есть он испуг, конечно, надуманный, то есть сама опасность, но она может лечь на какие-то головы там, и вот мы хотим забыть. Я сейчас вот последние 6 лет работаю в Беларуси, ничего подобного я там не чувствую. Там национальный язык, русский язык, там нету претензий на то, что не должно быть какого-то языка. Работать это можно. Это, ну, может быть, это славянские языки, они ближе, чем другие языки, но, поверьте, гармония может быть найдена. И не в ущерб языкам, об этом же речь должна идти. Потому что просто язык не везет за собой, скажем, я считаю, сегодня не ведет ни этих там корыстные элиты российские в эти страны, но не ведет. Этим автоматом нету. Суверенные государства наши располагают средствами для того, чтобы не допускать негативное в свои страны. Но русский язык этим не является. Я тысячу раз убеждался, сколько интереса может быть, да, вот, в общении людей, которые только тому и обязаны, что знают общий русский язык. Вот. Ну, я вас, мотив, я вот так докладываю, как докладываю, конечно. Есть такая тема, к сожалению, да. Но не дай бог, чтобы она при головах политиков стала вот центральной. Угу. Всему можно найти баланс и внести гармонию в наши отношения.
А как эту гармонию искать? Есть такое выражение, называется «языковая политика». Я вот очень не люблю это слово, потому что придерживаюсь того, что все-таки русским языком, да вообще любыми языковыми проблемами необходимо заниматься в сфере науки, ну как-то вот туда, вот в эту стезю в культуру, в науку эти все вопросы отправить, собственно, как все это и делалось раньше, а как-то насаждать все это сверху, какие-то решения, что вот мы решили, и теперь вопросы с языком будут решаться вот таким вот образом. Скажите, пожалуйста, вот в организации, которая будет заниматься продвижением русского языка в СНГ, это будет больше научно-гуманитарная работа, либо же все-таки там будет присутствовать какая-то политика?
Ну, я, конечно, понял вопрос. Ну, как бы ключик к решению этой проблемы один. Это коллективный орган. И то, что раньше вот Институт русского языка, это орган Российской Федерации, будет коллективным органом, где, во-первых, определят, что делать вместе. То есть будет представитель Киргизии, Казахстана, все страны вместе в этой организации, работая, определят мотивы, направления и границы, и заинтересованность взвесят. Вот этот баланс, который я отдаю должное, да, уровню наших политиков, которые направят туда тех людей, которые будут находить общий язык. И они не допустят то, что вот мы говорим, и просто технического использования языка, да, он там был, без них, как говорится, разберутся. Но будут такими мудрыми, что сделают шаг именно продвижение нашего взаимодействия. Так и эту организацию я рассматриваю. Это новый шаг в разном нашем сотрудничестве. То есть не просто через себя приступили, а ладно, пускай русскоязычная организация, ничего подобного. Это все понесет за собой сотрудничество и в экономике, и во всех. Но надо эту линию сотрудничества в новом формате выстроить еще. Я думаю, они найдут общий язык и выстроят эту линию взаимодействия в разных направлениях. И сохранив то, что было лучшее и достигнуто нами, и открывая новые сферы использования русского языка. Как у нас само принципиальное сотрудничество в СНГ в границах интересов стран. У нас ведь не осуждаем, одна страна не хочет в том или ином проекте участвовать, у нас этого проекта нет, ну, осуждение. Нет интереса. Так и тут тоже может быть и такое. То есть некие проекты будут в странах, в одних, а в других они не будут. Это разумный подход. Я думаю, вот СНГ, между прочим, оценку еще этому надо. СНГ ведь из себя, как говорится, как мама, да, родила и ЕАЭС, и ОДКБ, а теперь она создала ведь под эгидой своей, хотя она, все, мы от себя его уже отпустили. Этот проект, он не наш, он СНГ, уже не наш, мы не ведем его. Вот, но мы создали эту организацию, тоже еще один отпочкованный, я думаю, разумный вполне проект, который будет иметь успех.
Насколько вообще возможность говорить на одном языке влияет на укрепление политического сотрудничества, ну, может быть, в разных регионах мира, да, потому что мы все время смотрим только на свой регион, да, где все-таки русский язык действительно и уже очень давно является связующей нитью и в политике, и в гуманитарных направлениях. Вы говорили о том, что вы латиноамериканец. Тоже очень специфический континент, если исключить Бразилию, где говорят на португальском, бразильском, несколько небольших государств, где нидерландский, если я не ошибаюсь, английский, да, французский язык, но их оставим там. В основном, конечно же, это испаноязычное пространство. Скажите, пожалуйста, насколько возможность странам на одном континенте исторически понимать друг друга укрепляет их взаимоотношения?
Я ответ на это очень много будет многословным, поверьте мне. Но я маленький пример сейчас приведу. Вот у нас есть экспертная проработка каких-то вопросов. Коллеги приезжают в Минске, садятся, работаем. Но после пандемии у нас возникла такая проблема, что они не приезжают. Мы разговариваем через бумаги, через телевизор. А вот личное общение, о чем вы сейчас, вот первую часть вопроса, да, это просто супер. Мы не можем по телевизору договориться о многих вещах, тонкостях политического характера. Не потому что та же оппозиция будет, но когда вы говорите лицо в лицо, и вот тут третий, четвертый, мы же коллективное, достигаются решения значительно эффективнее. И в политике то же самое. Многостороннее сотрудничество очень сложнейшее. Это высший пилотаж вообще-то в дипломатии. Там, если говорить, это не один на один, мы договорились, одна двухсторонница. Это в два же на два квадрате все помножено. Если добро, то добро. Проблемы, то проблемы. Вот. И без этого общения невозможно. Невозможно с успехом. Ну, пока так мы видим. Дай бог, чтобы, да. Ну, похоже, мы вот, если вы вот об этом последнем саммите Совета глав государств говорили, там было еще принято и договоренность, договор о наблюдателях и партнерах СНГ. То есть мы скоро включим туда, как вы говорите, может быть, и Куба. Я не буду фантазировать, может, еще другие страны какие-то. И скоро нам придется, да, через переводчика с ними говорить. Но там есть и русскоязычные. Дай бог им изучить.
Найдут по старой памяти.
Найдут. Те, они и тянутся к тем, кто, у кого есть язык тот. Вот. Ну, а в принципе, все правильно. Ну, вот поэтому дипломаты, вот я говорю, три языка. Конечно, надо знать еще больше, чем два языка. Или один язык свой родной. Конечно, это я бы всем рекомендовал изучать. Но один из них для наших друзей из стран Содружества, это язык русский. Вот я к чему веду. 2-3 языка это можно изучить. Это не, я говорю, не проблема. Не проблема. Убежденный в этом. И своих детей также каждому 2 языка мы помогли сделать, изучить. И всем советую.
Да, кстати говоря, но ведь вообще, мне кажется, когда человек заинтересованный в сотрудничестве, в нахождении общего языка, изучает язык тех людей, с которыми он хочет общаться, хотя бы небольшими фразами, хотя бы что-то немного скажет, это ведь уже очень приятно. И доходит лучше. Вот недавно новость облетела все средства массовой информации, что Владимир Путин сделал предупреждение Германии на немецком языке. И есть ощущение, честно говоря, что такой формат диалога, он как-то, знаете ли, больше в душу западет. Вот,
было приятно, думаете, да? Когда Владимир Путин поприветствовал наших военнослужащих на кыргызском языке.
На кыргызском языке, кстати говоря, да. Это ведь
сами видите, что знание, скажем, нашим лидерам немецкого не позволило избежать достаточно глубокой реконструкции власти в самой Германии. И там, да, некоторые силы радикальные очень подошли к политическому уровню. Но само по себе, конечно, взаимопонимание – это понимание друг друга. Мы говорили. Вот, я не говорю о культурной составной, да. Кому-то нравится Чехов, кому-то не нравится. Но взаимопонимание нам необходимо. И вот сохранить его для, я говорю, будущих поколений, да, ну, это наше просто, вот те, кто что-то зависит от кого-то что-то, это задача дня, конечно. А потом будет полезно, о чем мы сегодня говорили. Полезно, нужно. И продвигнут, найдем работу с этим языком. Ну, что вам говорить? Тут, по-моему, даже бесспорно все это. Но интересный сюжет, мы, я говорю, открыли новую сферу сотрудничества по существу. У нас не было гуманитарной организации, ничего подобного прецедента. Мы строим новую по существу структуру, и дай бог, да, будут и новые еще, но это будет работать точно, я уверен, иначе мы не связались бы.
Будем очень надеяться, что деятельность этой организации принесет пользу вот простым людям, жителям стран СНГ.
И, может быть, снимет многочисленные вопросы, которые касаются так или иначе присутствию развития русского языка на пространстве стран Содружества независимых государств. Большое спасибо. Сегодня у нас в гостях на радио «Спутник Кыргызстан» был директор Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем исполнительного комитета СНГ Алексей Сазонов. Алексей Андреевич,
спасибо.
Большое спасибо.
Всем удачи. Всего хорошего. Спасибо.